Радиорубка. На радио «Комсомольская правда». Будет жарко.
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. В течение ближайшего часа в прямом эфире вас ждет интеллектуальное сражение. Как всегда, берем тему и обсуждаем ее с двух прям противоположных точек зрения. Сегодня этим и займутся в студии эксперт фонда Анатолия Собчака Сергей Станкевич. Сергей Борисович, добрый вечер.
Здравствуйте.
И политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. Вечер
добрый.
Здравствуйте
все.
Ну, а помогать им буду я, Елена Афонина. И я же, собственно, и начну сегодняшнюю программу с напоминания о том, что на прошлой неделе в Москве был презентован, ну, а точнее представлен доклад с названием «Ценности перестройки в контексте современной России». Представлен он был и составлен, соответственно, Комитетом гражданских инициатив, созданным Алексеем Кудриным и Горбачев фондом. И итог этого доклада, не будем утомлять наших радиослушателей, подробный отчет можно найти на сайте kp.ru, весьма интересное мнение там было высказано. Так вот, итог этого доклада: России нужна новая перестройка. Вот, собственно, эту тему мы и решили обсудить, почему она столь актуальна, что перестраивать будем и как перестраивать, и вообще нужно ли сейчас современной России перестройка. Пожалуйста, эту тему мы обсудим, как я и сказала, с двух прям противоположных точек зрения. Сергей Борисович, вам начинать отвечать на этот вопрос.
Спасибо. Ну, что касается перестройки, значит, перестройку надо понимать как интенсивное реформаторство. И вот в этом качестве она, собственно говоря, нам и сейчас нужна. Нам не нужно повторять ту историческую перестройку, которая была в конце 80-х годов до 91-го года у нас продолжалась. Буквально ее повторять, конечно, ни в коем случае нельзя. Во-первых, этот опыт изобиловал как отдельными успехами, так и ошибками. Во-вторых, тогда совершенно иные стояли исторические задачи. Тогда стояла задача выйти из исторического тупика, в котором оказался коммунистический проект, и создать то, чего не было, то есть некие нормальные цивилизационные институты. Нормальную конституцию, нормальный парламент, политические партии, выборы свободные, свободные средства массовой информации. Все это надо было впервые создать. И все это тогда создавалось, и слава богу, что было создано, но ничего сейчас с нуля нам заново вот всего перечисленного создавать не надо. У нас есть государственный проект, вполне жизнеспособный, и нам его надо просто модернизировать. Но поскольку реформы мы в нулевые годы достаточно долго откладывали, нам теперь придется, да, достаточно интенсивно реформировать наш государственный проект. Нам нужно реформировать политическую систему, правовую, особенно правоохранительную и судебную. И, естественно, нам нужно реформировать экономику, ну и социальную сферу нашу, особенно пенсионную, ну и многие другие вещи. Причем все это придется делать, ну, достаточно одновременно, в исторически сжатые сроки, и в этом смысле. Я говорю только в этом смысле о том, что перестройка нам нужна.
Реформы – это означает принятие новых законов, правильно? Я не буду говорить сейчас вот эти две минуты, я сразу включаю дискуссию.
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Реформы – это принятие новых законов.
Да. Да? Реформы вместо революции.
Да или нет?
Да.
Да.
Реформы вместо революции.
Какие законы у нас плохие? Давайте, называйте, быстро.
Значит, ну, на самом деле это бессмысленный вопрос, потому что...
Нет, это бессмысленное, это требование новой перестройки.
У нас десятки тысяч законов. Я говорю о тех сферах нашей жизни, которые необходимо реформировать.
Вот, например, господин Милонов сегодня, да, или там вчера, он выступил с идеей запрета нахождения в купальниках и с голым торсом. Это тоже какая-то реформа. Можно ли это считать перестройкой?
Ну, это из области политической экзотики.
Политической
экзотики. Для гурманов.
Да. Я помню, у нас был такой депутат, вы говорите, нормальный парламент. Я помню, у нас был депутат, который...
Как институт,
депутат
нормален.
С накладными сиськами ходил по парламенту.
Да, был
вот
такой.
Такая вот демократия.
Марычев, кстати, неплохой человек-то.
Да.
В общении
вам, вам сегодня демократии не хватает?
Вообще-то я бы добавил демократии. Особенно демократии в средствах массовой информации.
А
вот у нас с вами замечательный разговор.
В 90-е была демократия?
Но это скорее исключение, чем правило. В 90-е демократии в СМИ было больше.
А в СМИ, а в жизни?
В жизни, ну, примерно так же. Хотя все-таки выборы чаще были реальными и хотя бы полусвободными. Опять. А сейчас слишком предсказуемые результаты всех выборов.
А что же это вы в 95-м
все
году?
Все результаты выборов предсказуемы абсолютно.
Сергей Борисович, что вы в 95-м году, если была демократия и реальные выборы, что вы в 95-м году сбежали из страны?
Ну, на самом деле я не избежал. Я в течение 4 лет был в политической эмиграции, а потом вернулся сразу, как только отпали причины.
Какая политическая эмиграция?
Ну, а что делать? В России принято решать политические споры путем возбуждения уголовных дел. Это наша давняя традиция, и с ней приходится бороться так, как мы умеем.
Вот странно. И Собчак сбежал тогда от демократического
юнисона. Мы одновременно с Собчаком покинули страну на 4 года по одной и той же причине. Мы решили тогда, что Борису Николаевичу Ельцину не нужно баллотироваться на второй срок в 96-м году, что ему надо стать Дэн Сяопином, а вперед выдвинуть другого преемника, который чисто бы выиграл выборы и продолжил бы дело реформ. В качестве такового преемника мыслился Собчак Анатолий Александрович. Идея была отвергнута, а авторы пострадали. Но ненадолго, и мы остались живы. Это значит, что история России все-таки развивается по восходящей. В былые времена мы с вами уже не беседовали.
А в эти времена мы что-то с вами и беседуем, на самом деле, нормально, спокойно. Кстати говоря, в демократических СМИ, на «Эхо Москвы», такой разговор, в принципе, невозможен.
Почему? Я давно не был, но слушаю иногда. Давайте вместе как-нибудь заглянем.
Знаете, вы говорите, не хватает демократии в СМИ. Очень интересно, когда сидят в прямом эфире радиостанции, да, вот той самой, которую я назвал, господа либералы, и рассуждают о нехватке демократии, о том, что душат свободу слова и все остальное. Перестройка. Почему говорят перестройка? Я вам сейчас объясню. Во-первых, мне жаль Кудрина. Да, если он дошел до того, что он уже с Горбачевым организует какой-то союз.
Они всего лишь доклад вместе написали.
Главный результат перестройки первого этапа – это была смена команды. И своим требованием новой перестройки господин Кудрин со товарищами, он хочет вернуться именно во властные структуры, и именно для этого все это мутилось и замышлялось, а вовсе не оно. Нуждах России думалось. Значит, я хочу сказать, нас уже пугал господин Кудрин вместе со своим комитетом гражданских инициатив апокалипсисом, который 3 доклада уже были подготовлены Центром стратегических разработок Дмитриева по заказу Кудрина. Ни один прогноз не оправдался. Ни один. А все почему? Потому что Кудрин мыслил себя во главе группы переговорщиков, которые должны зайти в Кремль.
А вам хотелось бы, чтобы апокалиптические прогнозы оправдались? Вы жалеете, что они не оправдались?
Здесь мы делаем небольшую паузу. Через 4 минуты возвращаемся.
Радиорубка. На радио «Комсомольская правда». Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на «Радио Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. «Что будет?».
Радиорубка. На радио «Комсомольская правда». Будет жарко.
Мы продолжаем в рамках программы «Радиорубка» обсуждать даже не саму презентацию совместного доклада Горбачёва фонда и Комитета гражданских инициатив, а скорее тот посыл, который в этом докладе содержался. России нужна перестройка. Современной России. Что за перестройка? Нужна ли она? И лично вы поддержали бы идею? Ну, нет, конечно же, не вернуться. 85-й год, кстати, 30-летие, вот можно отметить перестройки.
Лучше не надо.
Ну, каждый отмечает по-своему.
Невозможно.
Или поддержать идею, да, действительно, России нужно обнуляться, нужна новая перестройка. Что скажете вы, наши уважаемые радиослушатели? Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну, а в студии эксперт фонда Анатолия Собчака Сергей Станкевич и политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин.
Да. Я вот говорил, что мне жалко Кудрина, да, и я говорил перед тем, как мы ушли на перерыв, что, значит, он пугал нас, вернее, трижды Центр стратегических разработок под руководством Дмитриева Михаила Игоновича делал, готовил доклад, это тоже доклад про перестройку, да, в котором рисовал нам апокалипсис. И Сергей Борисович меня спросил, типа, так хорошо ведь, что не было апокалипсиса, так его и не могло быть на самом деле, потому что, пользуясь...
Ну, если это хорошо, это значит, что мы с вами уже начали формировать согласие. Обратите внимание.
Никакого согласия не было. Просто у тех людей...
Подождите, не зарекайтесь.
У тех людей, которые в декабре 2011 года, да, начали выходить на площадь, которые сами не знали, чего они хотят, кроме криков честные выборы», вот, и так далее.
Я сейчас скажу, честные выборы. Мы их хотим по-прежнему.
А они не честные?
Они недостаточно честные, скажем так.
А достаточно честные? Ага. А достаточно честные это какие?
Достаточно честные – это когда людей не снимают под надуманными предлогами на стадии выдвижения кандидатур. Во-первых, когда людям дают возможность, если кандидатура все-таки выдвинута, реального доступа в средства массовой информации, не идет игра в одни ворота. Вот. Ну и когда считают правильно.
Шикарно.
И когда считают правильно.
Навальный участвовал в выборах мэра.
Это были, пожалуй, одни из самых демократичных выборов.
Вы знаете, мы ему звонили из «Комсомольской правды».
Последних десятилетий.
Он не давал интервью.
Ах, он такой сякой.
Вот, и это очень частая история, что они отказываются, при этом кричат, что у них нет доступа к СМИ, но при этом, вот мы как раз же обсуждали это сейчас в перерыве,
да, в перерыве,
звонили, у нас есть передача, которую ведет достаточно либеральный ведущий, очень либеральный ведущий, вот, значит, и в его передачу звонили девочки с радио, пытались собрать комментарии от его же сторонников, значит, услышав два слова «Комсомольская правда», бежали, как Кощей бессмертные от, я не знаю...
От иглы.
Нет,
смертельной иглы.
К игле, чтобы ее не сломали, понимаете?
Вы знаете, я...
Вот, есть, да, есть такой город-страна, Сингапур.
Угу.
Что там с демократией?
Ну, там не важно с демократией. С экономикой хорошо, с демократией плохо.
А что же нам, господа либералы,
но это для
и
нас не
экономисты
модель
ставят? Почему?
Ну, потому что, ну, просто потому что не модель. Мы гораздо больше, гораздо сложнее, с другим составом населения, с другими традициями. Это для нас не модель.
А для нас какая страна? Вот на какой
в некоторых отношениях, некоторые примеры мы, конечно, можем заимствовать, да. Ну, многие, например, считают, что вот принципы борьбы с коррупцией в Сингапуре, они правильные, и кое-что нам надо позаимствовать. Но экономическую модель мы точно оттуда не возьмем.
Сергей Борисович, модель для нас какая?
Хорошо.
Страна? Подождите, я хотела бы уточнить. В политической системе, экономической и в системе юридической?
Нет ни одной конкретной страны, которую мы могли бы для себя рассматривать как модель. Но вот что для нас несомненно, это принадлежность европейской цивилизационной семье. Вот все эти бредовые мифы по поводу отдельной, альтернативной ко всему цивилизации, к такому своеобразному острову, который ни на кого не похож, который должен всем, наоборот, задавать какие-то модели и давать всем уроки. Вот, к счастью, это такая экзотическая версия у нас отпала, она не доминирует в нашем нынешнем политическом руководстве, и меня это радует. А одно время такой риск просматривался.
У нас есть телефонные звонки. Да, я прошу прощения, Саш, давайте возьмем небольшую паузу.
Хорошо.
Далее вы продолжите. Мы слушаем Игоря. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Как вы считаете, нужна ли России новая перестройка?
Да вот как раз по этому поводу. Когда была первая перестройка, мне не было 30. Сейчас моему сыну чуть побольше уже, чем было мне тогда. Я вспоминаю с дрожью. И услышал фразу «стране нужна перестройка». Не нужна нам такая перестройка. Я помню хорошо эти пустые полки, эти ковер, засланный червонцами, новыми отпечатанными.
Я вас понял, Игорь. Я думаю, что все поняли, тем более, что все, кто здесь находится в студии, они в то время застали, но за исключением Леночки, она у нас еще девушка молодая. Вот.
Спасибо за комплимент, но перестройку я застал. Я думаю, что у людей просто начинается отторжение вообще самого понятия.
Самое. Ну, понятно, термин они выбрали не термин.
Хорошо, давайте назовем реформирование.
Хорошо, вот
модернизация.
Нет,
модернизация.
Нет. Модернизация – это модернизация. Перестройка – это глубокое реформирование. Перестройка, следствием перестройки было три, значит, вещи, на самом деле. На первом этапе полностью абсолютно сменился командный состав в высших эшелонах власти ЦК КПСС. Вот, тех, кто реально держал, управлял, да, вот пришла эта команда. Рыжков пришел, значит, Лукьянов.
Боюсь спросить, а откуда они пришли?
Ну, они пришли...
Точно не с Марса.
Их товарищ, Андропов ввел. Вот. Ну, мы сейчас уходим в историю. Но я говорю про явление как таковое.
Но гнездо у них как было, так и осталось.
Второе – это развал СССР, значит, массовое обнищание и так далее. Но произошло самое главное. Произошла в результате перестройка смена общественно-политического строя.
Абсолютно точно.
Формации. Мы с социализма ушли на капитализм.
Да.
Начали, да? Угу. На дикий, причем не цивилизованный, вот, который сейчас почему-то считают демократией. Вопрос заключается в следующем. Что нам надо менять в такой степени, в такой глубине, чтобы опять называть вот эту хрень перестройкой? Мы что теперь? От капитализма к социализму или к феодализму? Что нам хотят, что нам пытаются дать эти либеральные эксперты, которые говорят, что на итоги перестройки повлияли, значит, конфликт 93-го года, чеченская война, которые были уже после развала Союза.
Я прошу прощения, у нас есть СМС-сообщение, может быть, как раз это и есть ответ на вопрос, который вы, Александр Павлович, задали. Итак, перестройка нам очень нужна, пишет Константин. Повысить стимулы к труду, поднять науку, прямое инвестирование производства и фермерства, сократить число чиновников, посредников и лузеров. Это можно считать ответом на вопрос, нужна ли подобная перестройка и в чем она заключается?
Нет.
Это перестройка?
Нет.
Нет, а что это? Это легкое что?
Это не легкое, это не реформирование. Это на самом деле, вы меня извините, но это всего-навсего исполнение того законодательства, которое существует в наше время. Понимаете? Не новые законы надо принимать, не реформы надо придумывать, что какой-то новой команде, которую Кудрин со товарищами, значит, в составе Гозман, Леонид Яковлевич, Гансмахер, Евгений Шлемович, Гусман, Юрий Соломонович, Дмитриев, Михаил Игонович, Кудрев, Алексей Леонидович, Нечаев, Орешкин, Плескачевский, Познер, Сванидзе, Ясин, Ясина и режиссеры Хильгауса и прикнувшие к ним товарищи придут к власти, да? А исполнять те законы, которые сейчас есть.
Я, вот прошу прощения,
я зачитал часть списка, да, Комитета гражданских инициатив.
Давайте очередной телефонный звонок.
Достойные все люди, и уверен, что никто из них персонально точно к власти не рвется.
Я прошу прощения, Владимир...
Достойные люди. Дмитрий Орешкин, хорошо, зачитывает.
Александр Павлович, секундочку.
Мы, ей-богу, не извращенцы, чтобы соблюдать законы, честно считать голоса на выборах. Нам академик Кадыров, который своими духовными скрепами в 2012 году обеспечил Путину 99,8% при явке 99,6% дороже и понятнее, чем вся их гнилая цивилизация.
Ну, я так понял, что это не очень удачный сарказм.
Это,
ну и что?
Это господин Орешкин. У него таких сарказмов полно. Значит, помимо того, что здесь отношение к стране и к народу четко совершенно прослеживается, значит, господин Орешкин прямо подтасовывает вещи. 99,8% поддержки при явке 99,6%. А ведь на самом деле эти 99,8% голосов уже от 99,6%.
Скажу вам страшное. Давайте мы этот сюжет перебережем до того случая, когда Орешкин будет сидеть вот здесь на моем месте, и вы ему в лицо все это вот так вот прямо в глаза принципиально
скажете.
А он вам объяснит. Объяснит свои слова и действия.
Я прошу прощения, у нас сейчас вновь небольшой перерыв. Хотела я выслушать Владимира. Владимир, вам придется немножечко подождать. Буквально через 4 минуты мы продолжим программу «Радиорубку». Ну, а я успею зачитать СМС-сообщение. Игорь пишет. Почему не судят Горбачева за развал страны? Большинство народа было против. И еще одно сообщение от Татьяны из Железногорска. Нам не надо перестраиваться. Нам надо строить крепко и надежно. Что и делает наш президент и его команда. Ну, я зачитываю СМС-сообщение. Кстати, обращаюсь к нашей аудитории. Через 4 минуты я еще и назову телефоны для голосования. Мы буквально через 4 минуты откроем наше телефонное голосование для того, чтобы узнать, кого вы поддерживаете.
Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе. Я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей.
Слушайте документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. На радио «Комсомольская правда».
Радиорубка. На радио «Комсомольская правда». Будет жарко.
В совместном докладе Горбачёв фонда и Комитета гражданских инициатив, созданного Алексеем Кудриным, содержались требования провести новую перестройку. Вот именно эту тему мы сегодня решили обсудить в рамках программы «Радиорубка». Как вы считаете, нужна ли нашей стране новая перестройка? И я обещала нашим радиослушателям, что будет возможность не только дозвониться по телефону прямого эфира для того, чтобы высказать свою позицию, но и поддержать наших сегодняшних спорщиков. Итак, как распределились позиции? Сергей Станкевич, эксперт фонда Анатолия Собчака, считает, что да, России нужна новая перестройка. Нет, не то, что происходило в 85-м году, но есть что перестраивать, есть что реформировать. Такое движение и такая реформа нужна. Если вы поддерживаете эту точку зрения, вы звоните по телефону 637-65-19. Политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин на тот же вопрос, а нужна ли России новая перестройка, отвечает категорически нет. Потому что законы нормально, просто соблюдать их надо. Перестраивать до такой степени, как это было в 80-е, тоже особенно нечего. Так вот, нашей стране новая перестройка не нужна. Если вы поддерживаете эту точку зрения, вы звоните по телефону 637-65-20. Код Москвы 495. Это телефоны для голосования. Также вы можете отправить смс-сообщение на короткий номер 2420, не забыв вначале написать РКП. Зайти на сайт kp.ru. Там в разделе «Радио» тоже можно ответить на этот же вопрос, принять участие в интернет-голосовании, ну или, наконец, дозвониться по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, что и сделал Владимир, уже минут 10 ожидающий своей очереди. Пожалуйста, Владимир, вы в эфире, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, очень хотелось пару слов сказать, поэтому дождался. Так вот, судя по всему, что Сергей Борисович за годы, как он выразился, политической миграции, очень хорошо научился играть слова, что он везде сейчас очень активно демонстрирует на всех передачах, в том числе и сегодня. Я его поздравляю, хорошо научился. Но играть слова неблагодарное дело, особенно ему, потому что вот эти 4 года, которые он потерял...
Да уж не да, мальчик для игр-то.
Пока мы тут корячились, перестреливались, отстреливались, он потерял темп, как говорят шахматисты. И он не понимает, что мы уже не те, что вот эта игра слова для нас сейчас, для контингента, для этого электората, они не, мы болтовни, вот это уже сейчас не воспринимают.
А ничего, что мы 15 лет последние с вами рядом живем, бок о бок?
Это не важно.
Это не важно, да?
Я вот в свое время на 2 года по своей глупости ушел в армию, в третий курс института, и на всю жизнь на 2 года отстал. Все мои друзья главные, а я зам всю жизнь, понимаете? Так и вы вот опоздали на 4 года.
Ну, это кое-что объясняет, спасибо.
Вы
да.
их никогда не наверстаете.
Владимир, спасибо. Вопрос, конечно, вы так и не ответили. Вопрос-то, нужна ли России новая перестройка, как вы считаете?
Я абсолютно солидарен с ведущим Александром. И был активным участником, по своей, опять же, глупости, перестройки той. В Америке учился этому делу перестраиваться, ездил, посылали меня. Поэтому я знаю, о чем я говорю, выборами занимался. Так вот, как говорит Сергей Борисович, они собираются Собчака в президенты привезти, да? А куда бы вы дели Геннадия Андреевича при этом?
И Собчак бы в 96-м году у него выиграл, причем чисто выиграл бы.
В нашей демократической стране, куда вы его дели после второго тура выборов, когда он их выиграл?
Да не надо его никуда девать. Геннадий Андреевич нашел свое место в политической жизни России. И очень, видимо, этим местом доволен. Зачем его куда-то девать?
Знаете, я вот сильно сомневаюсь в том, что я тоже тогда жил, участвовал. Я очень сильно сомневаюсь по одной простой причине. Мы были в большинстве своем все очарованы тогда. Вами, в частности, вашими выступлениями и всем остальным. Более того, я вам могу сказать... перед вами очень активный участник перестройки, Цой, который стал секретарем горкома комсомола в подмосковном городе, не будучи даже кандидатом в члены партии, кстати, в отличие от вас, который в 87-м году вступил в члены КПСС, вот, как раз уже во вторую стадию перестройки, вернее, в третью. Вот, тогда первый секретарь горкома партии пришел к нам на пленум горкома комсомола, и только трибуну не разгромил, чтобы меня не выбрали. Меня выбрали. Именно партии «Дай порулить», все эти настроения и так далее. Потом поставили перед нами задачу выиграть молодежи и комсомольцам выборы в местный городской совет. Мы их выиграли. Мы создали большую группу депутатскую. Слава богу, здесь у меня ума хватило не входить в нее. А потом...
Почему?
А потом пришли...
Ответственности нет, испугались?
Нет, не ответственности. А потом я посмотрел, а никто ничего не знает. Нет, гвоздь забить, там шиномонтаж сделать, это да. А как работает городское хозяйство, никто ничего не знает. И они пришли и говорят, а что нам делать-то? И я тут за голову схватился, как тот сантехник из рекламы, только реклама позже, и подумал, господи, а что же мы наделали-то? Вот такая перестройка у нас была тогда. Сейчас речь о другом. Сейчас речь, кстати говоря, вот на Украине сейчас же, это вот тоже перестройка. Вы поддерживаете? Вы сейчас на всех шоу стоите в одном ряду с украинскими экспертами.
Но это не значит, что я повторяю их слова или все время идейно на их стороне.
Сергей Борисович, это они повторяют вас?
Ничего подобного.
Да как же ничего подобного? Потому что что сейчас на Украине делают? Сейчас валят памятники. Что делали вы в 22 августа 91 года? Под вашим руководством свалили памятник Дзержинскому на Лубянке.
Вношу уточнение. Во-первых, это был...
Да, вам делегировали.
Во-первых,
да,
это было требование народа, собравшегося на площади. Во-вторых, памятник был аккуратно демонтирован и перемещен на платформе на 4 километра всего лишь на Крымскую набережную, где находится в целости и сохранности и до сих пор доступен,
да,
всем почитателям.
Но требование народа было сохранить Советский Союз.
И статуя Вучетича, замечательная работа известного скульптора, нами была сохранена. И это была единственная статуя, которая переместилась. Никакой войны с памятниками мы не устраивали, слава богу, и поэтому революционная энергия, раз выплеснувшись на эту конкретную статую, на этом и иссякла. Что касается всего остального, еще раз говорю, сам термин перестройка, он, конечно, вводит в заблуждение, потому что немедленно воскресает у людей в памяти какие-то переживания тех лет. Очень многим действительно пришлось пройти очень сложный болезненный опыт, и, конечно, повторить сложный и болезненный личный опыт никто не хочет. Вот сейчас мы говорим
все-таки...
Сергей
Борисович, назовите вещи своими именами. Ну что вы, как, я не знаю, рафинированный, суперинтеллигент, сложный, болезненный опыт. Нищета массовая, безработица массовая, самоубийство массовое.
Но подождите,
разгул
Александр Павлович, на другой стороне
массовой стояло
падение железного занавеса.
Общественные
возможность,
ценности.
Да, совершенно верно, демократические ценности,
кстати,
свобода слова.
И ченч, который Сергей Борисович совершил.
Это же тоже перестройка.
Тогда мемориальную доску Брежнева обменял на кусок...
Нет, нет. Вот, нет? Чего, вот чего не было, того не было.
А почему же пишут, что не опровергаете?
Ну, господи, чего у нас только не пишут сейчас.
Понятно.
Значит, что касается доски с Брежневского дома, вот эту легенду, все-таки надо ее коснуться, да? Похитили доску некие злоумышленники. Мне позвонил, значит, тогда бургомистр Берлина, объединенного Берлина уже, да, мы друг друга поздравляли, я его с объединением, он с победой на выборах, и он сказал, нашей полиции тут задержаны некие русские вот с такой-то табличкой, вот что нам делать, возвращать вам ее или не возвращать? Нам хотелось бы оставить для музея. Я говорю, оставьте для музея, но с одним условием, там на чекпоинт Чарли музей, вы нам пришлите что-то взамен, и он нам прислал фрагмент Берлинской стены, который сейчас здесь, в Москве, в Музеоне стоит. Вот вам вся история. Те же самые люди, частные владельцы этого музея, слава богу, живы-здоровы, вы спросите у них, был ли это обмен с помощью денег или не было. Слава богу, они доступны, и у них нет никаких причин ничего скрывать.
Понятно, прошу прощения, но, давайте, Юрия, выслушаем. Давайте еще один, прошу прощения.
Телефонный звонок полторы минуты,
фраза, хорошо.
С доской все понятно, но Сергей Борисович в другом сознался, что шли полностью на уступки Западу во всем, что
мы
хотели.
Мы об этом обязательно поговорим.
И это как
поговорим.
Бы тоже требование новой перестройки.
Мы обязательно об этом поговорим. Сначала Юрия выслушаем. Юрий, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот о какой перестройке речь? Вот те господа, которые говорят, перестройка нам нужна, пусть они программу озвучат, что конкретно нужно перестраивать.
Отличный вопрос.
И так далее.
Вот он, наконец.
Ура. Почему?
Значит,
почему?
Начинаю говорить о программе. Слушайте, значит, смены общественного строя нам действительно не нужно, как вот на рубеже 80-х-90-х годов. Строй установился, вот, но нам нужно этот строй корректировать, и нам наш государственный проект, который тоже устоялся, нужно корректировать. Что именно мне хотелось бы скорректировать? Смотрите, значит, надо поправить политическую систему. Мы приняли Конституцию 93-го года, и я считаю, что на ее основе, слава богу, мы поддерживаем относительную стабильность нашего государства уже много лет, но в этой Конституции огромный перекос в пользу президентской власти. Я считаю, что надо поднять роль парламента. Мы созрели уже для того, чтобы парламент значил больше в жизни страны, чем он значит сейчас. Сейчас он в основном как резиновый стамп работает, или как принтер. В частности, нужны парламентские расследования, которых у нас нет. И еще я бы в политической системе добавил референдумы.
Я прошу прощения, все остальное мы услышим через 4 минуты.
Ведущие Антон Арасланов и Наталья Андреасон – самые приятные люди в редакции. Они настолько располагают к себе, что им не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой. Слушайте программу «Культурные люди» на радио «Комсомольская правда». По понедельникам и средам в 21.05, а в пятницу в 22.05. Не пропустите, а то некультурно как-то. Радиорубка. На радио «Комсомольская правда». Будет жарко.
Так нужна ли России новая перестройка? Именно этот вопрос мы и обсуждаем в рамках программы «Радиорубка». Да, считает Сергей Станкевич, эксперт фонда Анатолия Собчака. Поддерживайте эту позицию, звоните по телефону 637-65-19. Нет, считает политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. Готовы поддержать эту точку зрения? Звоните по телефону 637-65-20. 10 минут остается для голосования, поэтому поспешите. Ну и, конечно, телефон прямого эфира 8-800-200-97-02 в вашем распоряжении. На сайте kp.ru в разделе «Радио» также идет голосование. Сергей Борисович, вы, отвечая на вопрос Юрия о том, а в чем должна заключаться новая перестройка, сказали о том, что должны быть референдумы.
Что именно нужно менять? Да-да. Вот по поводу референдумов. Во всем мире развивается демократия прямого участия, плебисцитарная демократия, как говорят специалисты, и основана она на широком использовании референдумов. Мы живем в информационную эпоху, в эпоху интернета, и очень многие вопросы мы обязаны, как я считаю, выносить как минимум на консультационные референдумы. Все, что касается, например, серьезных изменений в нашем уровне жизни, например, пенсионная реформа, реформа образования, реформа здравоохранения. Вы предъявите, господа чиновники, свои идеи реформаторские, а вы сейчас активно все это реформируете, и посоветуйтесь с людьми путем референдума. У нас сейчас законодательство практически ликвидирует саму возможность проведения референдумов. Считаю это абсолютно недопустимым. Это одно из важных, одна из важных составных частей нашего, вот, нашей новой перестройки, я надеюсь, будет. Кроме того, ну, про парламентские расследования сказал, они совершенно необходимы. Кроме того, административные суды, давно обещанные нам, и вроде президент даже добился того, что они учреждены, но пока не работают, нам нужны честные административные суды, где гражданин может спорить с государством, и где шансы у него есть победить государство в споре. Сейчас у гражданина в любом споре, сам он справедлив, он с государством, никаких шансов. И уверен, что наши слушатели сейчас кивают головами, слыша это. Вот уравнять шансы гражданина, более того, помогать гражданину, государство и так сильно в этом любом споре. А вот гражданину помогать в споре с государством и принять соответствующие законы абсолютно необходимо. По экономике, дорогие друзья, надо разделить, наконец, бизнес и наше чиновничество. У нас ни один губернатор, ни
один вице-губернатор, ни один мэр, никто не живет на зарплату. Они все члены клуба богатых жен. Они все имеют какие-то бизнесы, с которыми они связаны там через родственников. И вот это огромное чиновничье сословие попросту доит нашу экономику и живет за счет ренты с податного населения. Пока мы вот это бремя с населения не снимем, не двинется вперед серьезно наша экономика. Сложнейшая вещь. Одним законом ее не изменишь. Тут нужно и законы менять, и практику менять в управлении с самого верха. Вот эти вещи и составляли бы, на мой взгляд, задачи новой перестройки. Хотя, еще раз говорю, сам термин здесь не должен вводить в заблуждение. Это не повторение того, что было. Это вещи сегодняшнего дня.
Александр Павлович, пожалуйста.
Вот единственное, что я бы изменил в нашей стране в плане законодательства, так это две вещи. Ввел бы конфискацию имущества, причем не только у конкретной персоны, но и у ближайших родственников при доказанности того, что сами они не заработали, и у дальних, если что, сами они не заработали это имущество и эти деньги, да, и ввел бы смертную казнь для педофилов и убийц на сексуальной почве. Вот, все остальное, господа товарищи, надо только исполнять действующие законы. Меня всегда умиляет, когда наши либералы начинают говорить: спор человека с государством, спор гражданина с государством. Да не с государством он борется. Государство приняло закон, который не исполняет конкретная сволочь на конкретном месте, в конкретном органе власти. А почему он это не исполняет? Вот с этим надо разбираться. И это называется жить по закону, а не реформировать. Мы придумаем еще десятки и сотни новых законов, которые точно так же не будут исполняться. Мы будем все время требовать новых перестроек, ускорений, гласностей и прочего 5-10, а в результате будем сидеть не в Сингапуре по экономики и не в Чехии по демократии.
Скажу вам страшное на это. Не надо ни изобретать велосипедов и прочих лыжов. Не надо их изобретать. Надо просто посмотреть на глобальный опыт, а он очень разнообразен, начиная с любимого вами Сингапура, продолжая...
Либеральные экономисты ставят его в пример.
Хорошо, хорошо.
Как там этот, который умер-то, я забыл?
Я его тоже люблю. Я его тоже люблю. Ли Кван Ён.
Да, вот-вот-вот-вот. Когда умер, это ж такая трагедия была.
Это была трагедия. Ну, великий человек.
Так он бы их, он бы Мишу Касья на ближайшем суку бы вздернул.
Но мы не сможем, к сожалению, это уже или, к счастью, это на практике проверить. Так вот, опыт Сингапура, опыт Китая, Кореи, это в сторону Азии, кстати, и Японии тоже. Опыт европейских стран. Вот я как раз сторонник больше заимствовать из Европы. У них разный опыт на разные случаи жизни, и в том числе особенно интересен, я считаю, нам опыт, как гражданин может оспорить несправедливые в отношении него действия государства и нарушение его прав.
Не это государство, вовсе... а органы власти.
Понимаете, этот же чиновник, который нарушил ваши права, он же действовал не как физическое лицо, он действовал от имени государства в силу полномочий, которыми его наделило государство. Поэтому спор все-таки вот в юридической плоскости ведется именно с государством, а потом, если гражданин выиграл спор, ответить может за ошибку и конкретный чиновник.
Давайте выслушаем Алексея и перейду к смс-сообщениям. Уже скоро подводить итоги нашей программы «Радиорубка». Алексей, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый день. Вот добрый я день. Слушаю, и знаете, вот эта либеристическая патока льется на уши, льется то, что, знаете, в Европе все суды праведные и все остальное. Вы посмотрите эти суды, даже обыкновенный обыватель понимает, что никакой демократии в Европе нет. Там есть только демократия для того, для правящего класса. Если оно совпадает с точкой зрения, ты выигрываешь суд. Если не совпадает, то ты будешь осужден.
А где она есть?
Мне не важно, где она есть. Мне главное,
нет,
чтобы...
Нет, ну подскажите, где она есть, и мы немедленно туда поедем. Где?
На Европу.
Послушайте меня.
Вот сейчас с Александром все бросим и туда поедем. Подскажите, куда ехать?
Не надо никуда ехать. Надо жить в своей стране, любить ее. Вы либераты, мы любим.
Спасибо огромное, Алексей.
Значит, я, кстати говоря, хочу Алексея тут поддержать несколько, потому что несколько судебных процессов были, когда нарушались права человека спецслужбами в Латвии, Литве и Эстонии, когда они распространяли заведомую клевету, ложь в отношении граждан. Ни одного суда не было выиграно у государства в стране-члене Евросоюза.
Я зачитаю,
кто обещал 100% гарантии? Надо создать условия для спора. А уж там выиграешь или нет?
А почему вы там не хотите тогда реформировать? Почему вы хотите реформировать здесь?
А потому что я слушаю то, что сказал предыдущий оратор, звонивший нам. Надо любить свою страну. Вот я ее и люблю.
Давайте зачитаю СМС-сообщение. Перестройка не нужна, хватит потрясение, у нас замечательный лидер, нужно просто его поддерживать. Следующее СМС-сообщение. Я рабочий, кормлю семью из 4 человек, плюс кредит, но родину не продам. Мне тяжело, но выживу. А как собеседник, спрашивает Игорь. Ну, видимо, вас спрашивает, Сергей Борисович.
Перестройку... Я тоже кормлю семью из 4 человек. Да. Четвертый я сам, и при этом еще и из 3 котов. Это, вы знаете, они едят не меньше человека.
Следующее СМС-сообщение, так называемая Подели, перестройка, да. Это очередная попытка свалить нашего президента. Ну и, наконец, пишет Алексей из Цитирует Игоря Талькова. Перестроить можно рожу, ну а душу никогда. У нас остается буквально полторы-две минуты, и я давайте подведу итоги нашей сегодняшней программы «Радиорубка». Я напомню, как у нас распределялись позиции. Вопрос был, нужна ли России новая перестройка. Да, считал эксперт фонда Анатолия Собчака Сергей Станкевич, отстаивал эту идею. Нет, говорил политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. Его аргументы вы также слышали. И посмотрю на сайте kp.ru. Кого же поддержали наши читатели на интернет-площадке? 79% считают, что нет, нам перестройка не нужна, той нам хватило. Ну, соответственно, 21% считает,
я
что
ждал 85%. Это значит, что я сработал лучше.
А вот радиоаудитория, вы знаете, она как раз практически по вашим прогнозам. 11% поддерживают вас, Сергей Борисович, и 89%, соответственно, позицию Александра Гришина, ну или, соответственно,
я
вот
хочу
тот вопрос.
Одно. Вы знаете, выбор термина перестройка, выбрал термин перестройка, он уже сам по себе говорит об уровне компетентности вот этих так называемых экспертов и Кудринской группы, и Горбачевского фонда. Вот, потому что ничего более отвратительного они придумать не могли.
Ну ладно, просто. Термин действительно вводящий в заблуждение, неудачный в данном контексте, но главное, что все-таки реформаторский настрой, если верить интернету, у 20% граждан существует. А этого достаточно.
Ну вот, каждый из наших спорщиков сегодняшних высказал свою точку зрения, финальная точка была поставлена, поэтому я благодарю и Александра Гришина, и Сергея Станкевича, и, конечно, наших радиослушателей.
Он – самая большая загадка нашей планеты. Его суперспособности в помощь слабым и беззащитным. Нечеловеческая сила мысли.
Я просто читаю много разного.
В одном миллиметре его мозга помещаются все поисковики и энциклопедии. Вся мировая паутина. В его карманах ответы на любой вопрос любого собеседника. Человек наук. Супергерой Анатолий Вассерман в финальной битве между добром и невежеством. Программу «Беседка» с Анатолием Вассерманом. Слушайте на радио «Комсомольская правда» по пятницам в 17:05 по московскому времени.